Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на третьем стихе 24 главы книги «Исход», в которой говорится о том, что израильтяне отвечают утвердительно на вопрос Бога о том, хотят ли они получить Его заповеди и Его закон. Можно только удивляться тому, как заблуждался Израиль. Но меня гораздо более удивляет то, что и сегодня очень многие уверены, что живут по закону. Те, кто уверен, что они выполняют все требования Бога, заблуждаются. И это ужасно. Восьмой стих первой главы первого послания Иоанна говорит нам: «Если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас». Вы не обманете своих соседей, свою жену или мужа, членов своей семьи, но вы даже без тени смущения обманываете самих себя. Говоря, что вы не грешите, вы обманываетесь. Можно было бы подумать, что человек, говоря, что он не грешит, оказывается правдив хотя бы отчасти. Но Иоанн говорит, что в таком человеке истины нет вообще. Кому это непонятно, тот может еще раз прочесть об этом уже в 10 стихе. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Здесь Иоанн утверждает: «Если вы говорите, что не грешите, то тем самым вы делаете лжецом Бога». Друзья мои, Бог не лжец, и ни в коем случае не стоит представлять его таковым. Лучше всего не хвастаться своей добродетелью. Подумать только, как высокомерны были дети Израилевы, когда сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Вы, однако, сами вскоре увидите, что они не сделали всего, что сказал им Господь. Давайте обратимся теперь к 24 главе книги «Исход» и прочитаем стихи с 4 по 7. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половиною окропил жертвенник, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». Эти израильтяне, как видим, были очень самоуверенными людьми. Они и вправду были уверены, что могут соблюдать закон Божий, а это худшее из заблуждений. Они пообещали, что будут подчиняться Богу, но не смогли этого сделать. Природный, плотский человек уверен, что может радовать Бога, но это не так. Ни вы, ни я не можем быть угодны Богу просто потому, что ни один человек не может выполнить все требования закона Божьего. Мы забываем, что все мы принадлежим к окончательно испорченной человеческой расе. И если вы сомневаетесь в этом, то оглянитесь вокруг, и вы увидите творящееся кругом беззаконие. Вы увидите грех, беспорядок, неверие и безбожие повсюду. Бог абсолютно прав, когда в 10 стихе 3 главы послания к римлянам говорит: «Нет праведного ни одного». В современном обществе грех и зло называют добром. Пророки предупреждали, что такой день грядет, и вот он настал. Далее я читаю 8 стих. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Перед тем, как дать израильтянам закон, Бог окропляет их кровью, чтобы они знали, что должны принести жертву. 22 стих 9 главы послания к евреям говорит: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Бог много раз еще повторит эти слова. «Мы должны отказаться от жизни и заплатить кровью, прежде чем кто-либо из нас попадет на небеса». Прочтем теперь о том, как Моисей поднимается на гору Синай. Вот 9 и 10 стихи. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева. И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». Фразу «и видели Бога Израилева» необходимо правильно понять в свете всего Писания. На самом деле никто не видел Бога, потому что Бог есть Дух. 18 стих 1 главы Евангелия от Иоанна говорит нам: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Израильтяне видели лишь образ Бога. Я искренне сомневаюсь, что мы когда-нибудь во всей вечности увидим Бога Отца. Самым близким образом Отца, доступным для нас, будет Иисус Христос, который вполне удовлетворит наши сердца. Все, что нам известно сегодня об Отце, известно через Его Сына. Я не знаю, как Бог Отец выглядит, что Он чувствует, что думает, потому что Бог сказал нам в 8 и 9 стихах 55 главы книги пророка Исаия: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Однако Иисус Христос открыл нам Бога. Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и 70 из старейшин Израилевых видели не Бога Отца, а Его образ. Прочтем теперь 11 стих. «И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога, и ели, и пили». В этом стихе, как и в предыдущем, они видят образ Божий. Позже Моисей попросит, чтобы ему позволили увидеть Бога, ибо он видел только его образ. И Филипп в 8 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна молил о том, чтобы ему показали Отца. «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». А в следующем 9 стихе Господь отвечает ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Чтобы увидеть Бога, друзья мои, вам необходимо встретиться с Иисусом Христом. Мне приходилось слышать, как некоторые верующие свидетельствовали о том, что они после своего обращения ко Христу сразу оказывались в присутствии Бога. На самом деле мы не можем прийти прямо к Богу. У нас есть посредник. В 5 стихе 2 главы 1 послания к Тимофею говорится: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Таким образом, вы видите, что мы можем прийти к Богу только через посредника – Иисуса Христа. Христос – это тот Искупитель, который был так нужен Иову. Об этом эпизоде мы читаем в книге Иова, глава 9, стих 33. «Одной своей рукой Христос берет руку Отца, другой – нас, и таким образом соединяет нас с Богом». Мы должны хорошо понимать, что самим нам не дано приходить к Богу Отцу. Прочтем теперь 13 стих. «И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию». Как видим, Иисус Навин стал все чаще появляться в повествовании. Бог готовит его к тому, чтобы он стал преемником Моисея. Иисус Навин молод, и Бог должен его многому научить, прежде чем он сможет повести Израиль в землю обетованную. Читаю стихи с 14 по 18. «А старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней. А в 7-й день Господь воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Именно сейчас, на горе Синай, Моисей и получил указания, о которых говорится в оставшейся части книги «Исход». Сейчас мы с вами начинаем изучение 25 главы. В этой главе мы узнаем о приготовлениях к постройке скинии, а также о том, что должно было находиться внутри скинии. В главах с 25 по 30 из книги «Исход» Бог сообщает Израилю план строительства скинии, а также дает подробные инструкции о том, как изготовить одежду для первосвященника. Затем в этой главе рассказывается о строительстве скинии и о том, как ее наполнила слава Божья. Скиния должна была стать центром духовной жизни в Израиле, потому что именно здесь человек вплотную приближался к Богу. Прочтем о материалах, из которых делают скинию. Начнем с 1 и 2 стихов 25 главы. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Прошло всего несколько месяцев, как Израиль вышел из рабства, и тем не менее Господь просит их о приношениях, чтобы построить скинию. Поразительно, что дети Израилевы стали много жертвовать. Пришлось даже просить их остановиться. Друзья мои, такое нечасто случается. Я уже давно работаю пастором, и мне ни разу не приходилось ограничивать прихожан в их пожертвованиях. Однако Моисею такое сделать пришлось. О том, что же они должны были пожертвовать, мы читаем в стихах с 3 по 7. «Вот приношения, которые вы должны принимать от них: золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленную, и виссон, и козью, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея, помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для ефода и для наперстника». Встает вопрос: а где они все это взяли? Вспомните, Израиль только что вышел из рабства, и все это было частью той самой задолженностью по зарплате за предшествующие 400 лет рабства, которую египтяне выплатили им перед исходом. Прочтем еще раз 36 стих 12 главы книги «Исход». «Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. Уходя, израильтяне захватили с собой несметные богатства. Посчитано, что на строительство скинии только материала пошло по крайней мере на 5 миллионов долларов. Сама скиния была маленькая, ведь ее надо было переносить с собой во время похода по пустыне. Но она была очень изысканно украшена». Читаю 8 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Бог не говорит, что будет обитать в скинии в том смысле, что он окажется ограниченным каким-то физическим местом. Он говорит, однако, что будет обитать среди херувимов. 4 стих 4 главы 1 книги Царств, 2 стих 6 главы 2 книги Царств, 15 стих 19 главы 4 книги Царств и 16 стих 37 главы книги Исаии свидетельствуют об этом. Израиль был теократией, а Иегова был царем. Израилем должен был править Бог. Престол его находился среди херувимов, и именно там человек встречался с Богом. Сегодняшнее представление о том, что Бог обитает в построенном человеческими руками здании, совершенно неверно. Это языческое представление. Некоторые называют здание церкви Божьим домом. Это тоже не так, поскольку он не обитает в этом доме и никогда там не обитал. Эту истину очень точно выразил Соломон. «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его?» Скиния – это место, где человек встречается с Богом. В первом стихе 98-го псалма говорится: «Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля». Престолом Бога был ковчег, и это первое, что должны были соорудить израильтяне. Прочтем 9 стих. «Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». В послании к евреям говорится, что земная скиния сооружена по образу небесной скинии. Встает вопрос: а действительно ли есть на небесах скиния? Я считаю, что есть, потому что так говорит Бог. Я воспринимаю его слова буквально и знаю, что если бы он хотел сказать что-то другое, он бы и это другое выразил столь же четко и ясно. 5 стих 8 главы послания к евреям говорит о дарах, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». И далее в 23 и 24 стихах 9 главы говорится: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами, ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Далее в библейском повествовании мы прочтем указания по сооружению Ковчега Завета. Однако предварительно давайте посмотрим на общий план скинии. Закрытый внешний двор вокруг скинии был размером 100 локтей. 100 локтей в длину и 50 локтей в ширину. Локоть измерялся от кончика среднего пальца до локтя. Если вы таким образом измерите вашу руку, то увидите, что расстояние это составляет примерно 45 сантиметров. Если ваш рост ниже среднего, то несколько меньше. Если выше, то несколько больше. Если же вы внимательно посмотрите на план скинии, то увидите, что во внешнем дворе находился жертвенник всесожжения и умывальник. О них говорится в 28 стихе 30 главы. Сама скиния была разделена на две части – святилище и святое святых. Она была размером 30 локтей в длину, 10 в ширину и 10 в высоту. Святилище было размером 20 на 10 локтей. Святое святых имело форму куба со стороной в 10 локтей. В святилище находились стол для хлебов предложения, золотой светильник и жертвенник курения. Во святом святых находился ковчег завета с крышкой. Во внешнем дворе находились жертвенник всесожжения и умывальник. Окружала двор ограда из белого льняного полотна. Прочтем теперь стихи с 10 по 13, рассказывающие о ковчеге. «Сделайте ковчег из дерева ситим, длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя, и обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим шесты и обложи их золотом». Бог будет встречаться с детьми Израилевыми над крышкой ковчега. Это место – святое святых скинии. Обратите внимание, речь прежде всего идет о ковчеге. Читая Библию, мы смотрим на скинию глазами Бога как бы изнутри наружу. Ковчег находился во святом святых, где обитал Бог. Если бы мы смотрели на скинию снаружи, то есть глазами человека, то сначала мы подошли бы к воротам скинии, затем увидели бы жертвенник всесожжения и умывальник, а уж потом святое святых. Скиния была устроена таким образом, чтобы израильтяне могли без труда нести ее с собой во время похода по пустыне. Когда они становились лагерем, скинию собирали, а когда снимались с лагеря, то легко разбирали ее и переносили в другое место. Для удобства переноски каждая вещь в скинии была снабжена кольцами и шестами. Крышка или верхняя часть ковчега считалась отдельным, причем особым предметом в скинии. Прочтем стихи с 17 по 19. «Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов, чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с 1 края, а 2 херувима с 2 края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее». А вот послушайте, что говорит Господь в 20 стихе. «И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, к крышке будут лица херувимов». То есть херувимы смотрели вниз на крышку. Теперь я читаю 21 и 22 стихи. «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Ковчег — это ящик, выложенный золотом снаружи и изнутри. Он был сделан из дерева ситим, очень прочного и стойкого материала. Ковчег — символизирует Господа Иисуса Христа в Его божественности и человечности. Иисус Христос был Богочеловеком. Его божественность обозначается в ковчеге золотом, а Его человечность – деревом. В следующей передаче мы продолжим разговор о ковчеге.